Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 33-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее беседа на 15-ю главу из Откровения апостола Иоанна Богослова протоиерея Олега Стеняева. Завершит этот час нашего вещания первая передача из нового цикла «Культурная речь». Ведущие Александр и Николай Щипковы обсудят тему отношения к оружию в России и США.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 15 по 20 января в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 15 по 20 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. Дорогие слушатели, приглашаю вас в Московский дом музыки, где с 13 по 27 января пройдет 9-й Московский рождественский фестиваль духовной музыки. Откроют фестиваль Московский синодальный хор под руководством Алексея Пузакова и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением маэстро Владимира Спивакова. Концерт открытия 13 января состоится при участии митрополита Волоколамского Илариона. В рамках рождественского фестиваля с 13 по 27 января пройдут концерты знаменитых российских и зарубежных хоровых коллективов: хора Московского Сретенского монастыря, праздничного хора Валаамского монастыря, одного из старейших детских хоров, норвежского королевского хора мальчиков, британского ансамбля «The King's Singers». Традиционным завершением фестиваля станет выступление художественного руководителя фестиваля народного артиста СССР Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России и Академического большого хора «Мастера хорового пения». Билеты можно приобрести в кассах Дома музыки по адресу: Москва, Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8, проезд до станции Павелецкая. 12 января в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 в 18 часов состоится рождественский концерт Романа Демидова. Роман Демидов – солист Пражской оперы, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром, часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 52-е зачало, глава 11, стихи с 27 по 33. «Тогда пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили Ему: какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Иисус сказал им в ответ: спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне. Они рассуждали между собою: если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и я не скажу вам, какой властью это делаю». Много раз религиозные власти Иерусалима приступали ко Господу в храме. Одни группы сменяли другие, чтобы обвинить его или уловить в сеть, расставленную ими. И теперь, после недавнего полыхания гнева Господня в храме, они подготавливаются к решительным действиям. Их вопрошание Господа в храме уже напоминает тот суд, который они учинят после взятия его под стражу. Но время этого суда еще не пришло. Вопрос первосвященников и книжников кажется законным. Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это? Совсем не случайно члены Синедриона, высшего духовного судилища, задают Господу этот вопрос. По какому праву вмешивается он в дела храма Божия? Вопрос их коварен, ибо они прекрасно знают, что они единственные, кто уполномочен принимать какие-либо решения в этой области. Они не сомневаются, что являются обладателями власти, данной им от Бога. Если бы они могли выставить его перед народом, что он не имеет законной власти, что он не помазан, как полагается на священство, они сказали бы народу, что его не должно слушать. Более того, если бы он сказал, что делает это собственной властью, они могли бы арестовать его, как того, кто, будучи человеком, делает себя Богом. А если бы он сказал, что делает это властью Божией, его также можно было бы взять под стражу по обвинению в богохульстве, ибо Бог никогда никому не дает власти, чтобы учинять беспорядки во дворах собственного дома. Они пытаются найти последнее оправдание своему упорному неверию, и ищут любым способом опорочить его небесное посланничество. Этот вопрос, который они задают Господу, должны бы задавать себе все священники, все, кто наделен властью, и давать на него ясный ответ: какой властью я это делаю, и кто может проповедовать, если не послан Богом? Господь не отвечает прямо на их вопрос. Он ставит им предварительные условия: спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Первосвященники и книжники оказываются перед трудным выбором. Если они скажут, что Иоанн Креститель с его служением с небес, то есть от Бога, они опозорят себя, потому что Христос тотчас же обратит это против них. Почему же вы не поверили ему? Если крещение предтечи, исповедовавшего Иисуса Мессием Христом, было от Бога, они должны были бы признать божественное происхождение власти Мессии. Если они скажут, что дело Иоанна чисто человеческое, то с неизбежностью столкнутся с мнением народа, который признает его за пророка. Оказывается, не только нечестивые рабы, но и власть придержащие могут быть подвержены низменному страху, лишающему их независимости в суждениях. Мы видим плотской рабский страх иудейских властей, замысливших погубить Господа. Они боятся и огромного почитания Господа народом. Их уклончивый ответ «не знаем» — откровенный вызов Господу. И Господь делает соответствующие выводы. И я не скажу вам, какую властью это делаю. Они не заслуживают этого, потому Господу нет нужды говорить им об этом. Ибо никто не может творить чудес, какие Он творил, если Бог не будет с ним. Первосвященники, книжники и старейшины постыжены и вынуждены с позором отступить. То, что Христос совершает своей мудростью, мы должны достигать добрым житием во Христе, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Господь показывает, что происходит с людьми, когда они лукаво уклоняются от истины и правды. Они могут до времени искусно расставлять свои хитросплетенные словесные сети, но в конце концов сами попадут в такое положение, когда им нечего будет сказать. Кто искренен в своих отношениях с Богом, у того будет мужество и смирение признать свое заблуждение, и Господь откроет ему себя. А кто изворачивается, тот будет все больше и больше запутываться и становиться рабом человека-убийцы от начала и отца лжи.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Беседы на откровение святого Иоанна Богослова.
У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для аудиотрансляции сайтом exeget.ru.
Мы продолжаем наши беседы по книге «Откровения на Богослова». Сегодня мы будем читать 15 главу этой книги. И мы читаем с 1 стиха по 4. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Семь ангелов – это церковь, исполненная благодати, и суд Божий оканчивается с того, что как бы проверяются огнем не только нечестивые, но и праведные, не только те, кто в церкви, но и те, кто вне церкви, они объяты одним и тем же огнем, но для одних людей этот огонь – источник благословения, тепла и радости, для других – страдания и мрака. Такое истолкование предлагает Андрей Кисарийский. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божие». Стеклянное море по Андрею Кисарийскому – это чистота будущего покоя и светлости святых. Дело в том, что стекло в то время было очень драгоценным веществом, а здесь целое стеклянное море. То есть речь идет о каком-то царстве славы. И это символ именно чистоты и упокоения в Боге, когда каждый верующий, он олицетворяет в себе и чистоту, и благодать Духа Святаго. Смешение стекла и огня – это смешение человеческой верности Богу, чистоты христиан с теми дарами Духа Святаго, которые даются им от Бога. «И победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божия, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца». Вот здесь очень интересный образ победившими зверя, образ его, начертание его, объявляются верующие, которые, хотя и не приняли образ зверя, они не приняли, конечно, начертание, но именно потому, что не приняли, именно потому, что преодолели все те соблазны, которые предлагались им, если бы они что-то из этого приняли, они оказались победителями. А те, которые приняли начертание зверя, его образ, то, конечно, они оказались в преисподней. «И поют песнь Моисея, раба Божия», которая символизирует собою, как настаивает экзегет Примасий, Ветхий Завет, и песнь Агнца, которая символизирует собою Новый Завет. То есть в этой песне мы видим единство всего библейского откровения, книг Ветхого и Нового Завета. говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». В некотором смысле в этой песне мы видим как бы содержание всей Библии, книга Ветхого и Нового Завета. Сначала говорится о величии дел Божьих, о Его праведных делах, и величие Бога раскрывается в том числе и в сотворении мира, с описания чего начинается Библия, а оканчивается все, говорится об открытии Его судов. Апокалипсис как раз и рассказывает о судах Божьих. Таким образом, содержание этой песни — это и песнь Моисея, и песнь Агнца, это единство библейского откровения, книг Ветхого и Нового Завета. Далее в Писании говорится о семи чашах божественного гнева. Икумений в своем комментарии на Откровение писал: «И увидел я, говорит он, семь ангелов, имеющих семь язв». Он говорит «семь», имея в виду множество казней, уготованных грешникам, через которые гнев Божий будет окончательно осуществлен. Число семь, как мы неоднократно говорили, означает неопределенное число в сторону увеличения. Подобно как число шесть, это тоже неопределенное число, но в сторону уменьшения, до возможного полного истребления. Поэтому казни, они, начавшись, будут только возрастать. Ярость этих казней, она не прекратится, потому что будет увеличиваться познание о Боге, и само это познание о Боге для мертвых будет источником невыразимых страданий, когда они узнают, что Бог сделал для каждого из них, и как они сами не воспользовались всем этим. Это, как учит Исаак Сирин, будет бичевание божественной любовью. Людям будет открыто, что каждый из них входил в план домостроительства спасения рода человеческого и добровольно уклонился от этого светлого пути. И в третьей книге Ездры рассказывается о том, что всем будут показаны жилища райские, которые были предназначены для них, но туда многие не войдут, хотя они увидят конкретно то место, которое было предназначено и для них в том числе. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе». Храм скинии свидетельства. Средоточие храма – это ковчег завета. А в ковчеге завета, мы знаем, хранились скрижали, где были записаны заповеди Божии. И эти заповеди являются свидетельством того, что люди, нарушая те или иные нравственные предписания, прежде всего они нарушали волю Всевышнего. Ибо Бог регулирует своими заповедями взаимоотношения между людьми и собою, между людьми и людьми. Таким образом, грех, даже грех человека против человека, он перестает являться каким-то частным делом. Ибо тот же, кто сказал «не убий», Бог, он же и сказал «не прелюбодействуй». Таким образом, мир становится виновен, весь мир, именно перед Богом. «И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, 7 – это, значит, опять же, неопределенное число в сторону увеличения, имеющие 7 язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. А светлая одежда показывает чистоту небесного правосудия. Никто не будет наказан сверх той меры преступлений, которую он имел. А золотые пояса этих ангелов свидетельствуют о том, что они вестники небесного царя. Они действуют царской властью царя царей, то есть самого Бога. Одно из четырех животных дало семи ангелам 7 золотых чаш. Мы можем предположить, что речь идет о животном, который символизирует Евангелие от Иоанна, потому что, собственно говоря, Евангелие от Иоанна и Апокалипсис Иоанна – это как бы одно целое откровение. И в Апокалипсисе рассказывается о чашах Божьего гнева. То есть суд будет и на основании того, о чем уже было сообщено людям в книге Откровения Иоанна Богослова, он же автор Евангелия от Иоанна. И одно из четырех животных дало семи ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Почему, сказав о гневе Бога, добавляется от Иоанна Богослова, что он живущий во веки веков? То есть он владеет всей информацией о каждом из нас. Он владеет всей информацией о нашем роде. Он владеет всей информацией о нашем народе, о всех тех преступлениях, которые были когда-либо, потому что он объемлет и прошлое, и будущее, и настоящее. И вечность Бога – это залог того, что никто не сможет ничего замолчать в день суда. Ни от чего отказаться, когда сам вид грешника будет свидетельствовать в день судный о его порочности больше, чем нежели если бы 100 свидетелей указывали бы на него и обвиняли бы в каком-то грехе. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов. С одной стороны, храм – это место, которое является убежищем. По Моисееву закону, как раз от гнева, от ярости, от мщения можно было спастись в храме. Но как ты зайдешь в храм небесный? Как ты укроешься в небесном святилище, тем более, что все наполнено величием славы Божией, и никто не может войти, потому что по закону Моисеева даже обвиняемый в убийстве мог бежать в храм, схватиться за рог жертвенника, это гарантировало ему в некотором случае безопасность от наказания и от ярости мстителей. Но ситуация в то же время может указывать на то, что те, которые уже в храме, они точно защищены, ибо суд начинается с Церкви Божией. Всякий раз, когда мы идем на исповедь, мы становимся на суд Божий и рассказываем о своих грехах, ища Божье оправдание для себя. Как псалмопевец Давид молился: «Боже, научи меня оправданием Твоим». То есть я сам для себя не нахожу оправдания. Я вот становлюсь на исповедь и говорю о своих грехах, а Ты принимай решение. Как сказано, верующий не судится и на суд не приходит, потому что мы как бы уже заключены в храме. А храм – это спасительное место. Это сейчас в храм может войти в любой человек и приобщиться к спасению. Но когда будет суд, такая возможность, она будет потеряна. В храме Божьем, в некотором таком, как бы, духовном смысле будут находиться все верующие, потому что храм Божий, небесный храм, это не пространственное понятие, это состояние особой близости спасенного человечества к источнику спасения, а те, которые в земной жизни не воспользовались, они окажутся в состоянии отчуждения от Бога и невозможности уже что-либо исправить в этой ситуации. Поэтому мы прочитали: «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов». А в каком смысле они могут окончиться, если число 7 – это неопределенное число в сторону увеличения?
Вы слушали передачу из цикла «Беседы на откровение святого Иоанна Богослова». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для трансляции сайтом exeget.ru. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире радио «Радонеж», передача «Культурная речь». У микрофона Александр и Николай Щипковы. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, современная культура меняется на наших глазах стремительно, и постоянно меняющаяся эта культурная ситуация требует, ну, какого-то анализа, возможно, нового подхода и, во всяком случае, прямого и открытого обсуждения, такого вот без экивоков, без оговорок. Порой довольно сложно разобраться в каких-то нюансах культурной жизни или псевдокультурной, но мы в нашей программе попытаемся это делать. Тема, которую мы хотели сегодня затронуть, тема трагическая. 17 октября 18-летний юноша Владислав Росляков, студент 4-го курса политехнического колледжа в Керчи, произвел несколько взрывов и выстрелов в своем колледже, в результате чего погиб 21 человек и больше 60 раненых пострадавших. Чудовищная совершенно трагедия. Однако встает вопрос, откуда у 18-летнего человека на руках оружие? Оказывается, он законно приобрел его в магазине. Потом также законно приобрел 150 патронов, которые он потом использовал. Нам известно, что в Соединенных Штатах Америки оружие легально, любой человек может купить оружие. Мы знаем также, что в России торговля оружием запрещена, за исключением охотничьего. После этой трагедии в Керчи Росгвардия выступила с инициативой повысить возрастной ценз, продавать оружие не с 18 лет, а с 21 года. Сейчас этот законопроект находится в Государственной Думе. Надеюсь, он будет принят. Но, тем не менее, возникает вопрос, почему в России и в Соединенных Штатах Америки разное отношение к оружию? и законодательно, и, возможно, психологическо, а может быть, это как-то связано с культурными особенностями обоих стран. Вот об этом мы и хотели расспросить Николая Щипкова. Пожалуйста.
Да, действительно, после трагедии в Керчи, насколько я помню, об этом впервые заговорил президент, и именно он и дал распоряжение Росгвардии разработать и внести соответствующий законопроект о повышении возрастного ценза, внести соответствующие поправки, да, в закон об оружии и повысить ценз до 21 года. Вообще в России определенное оружие, согласно нынешнему законодательству, можно приобретать с 18 лет, как и сделал молодой студент из Керчи.
Но это вы имеете в виду охотничье оружие, да? Или не только?
Да, охотничье можно с 18, но там есть всякие нюансы, касающиеся каких-то национальных традиций. Тоже, да, там холодное оружие можно приобретать и носить с 18 лет в некоторых кавказских республиках. А травматическое, да, с 21 года. И после того, как он расстрелял, 21 человек погибло, а сам в конце застрелился, 21 человек, включая его самого, около 70 пострадавших. И, конечно, когда президент России дал поручение соответствующей Росгвардии, она буквально сразу же разработала некоторые предложения, которые...
Законопроект какой-то, очевидно.
Да-да-да, которые внесла в Государственную Думу. И в Государственной Думе уже вот 2 месяца идет активное обсуждение этого законопроекта, высказываются разные депутаты, создана рабочая группа. И один из таких лидеров, депутат Александр Хинштейн, он постоянно высказывается по этому поводу.
Насколько это он поддерживает, да?
Да-да, он поддерживает. Хинштейн, Яровая, вот они постоянно дают комментарии по поводу того, почему именно это надо делать. И сразу возникают такие казусы, например, в армии же у нас призывают с 18 лет, соответственно, в руки человеку дают оружие с 18 лет в армии.
После того, как юноша примет присягу. До присяги оружие не выдается.
Да, а, соответственно, до этого не было вот такого противоречия, потому что тоже с 18 лет можно было купить какое-то охотничье. Вот, например, Александру Хинштейну задали вопрос. Если поднимать, точнее даже не поднимать, а правильнее было бы сказать выравнивать этот ценз, любое оружие только с 21 года, да, вот о чем идет речь на самом деле. Как быть с теми, кто прошел или проходит обучение в армии, потому что после того, как их учат, профессионально учат обращаться с оружием, и, соответственно, после того, как они возвращаются из армии, им еще явно 21 года нет к этому возрасту, да, они уже умеют обращаться с оружием. Как вот быть с этой частью?
Ну и что ответил Хинштейн?
Он сказал, что люди, которые на гражданке предоставлены самому себе, их никто не может контролировать, никто не может знать, что у них в голове. А человек, который служит в армии, он, ну, во-первых, конечно, принимает присягу. И главное, он постоянно занят каким-то делом. Это контролируемый процесс.
Нет, а мне кажется, здесь нет никаких противоречий, потому что, ну, демобилизовался человек из армии, ему точно так же не надо продавать оружие. Сейчас он гражданский человек. Он там поступил в институт или он пошел на работу. Зачем ему продавать оружие?
Да, но у нас по закону...
Независимо от того, что он умеет с ним обращаться.
У нас по закону можно было, и сейчас еще можно. Да, пока это только законопроект, он обсуждается. Еще не очень понятно, примут его в таком виде, в котором он сейчас существует. Да, поднимут ли ценз до 21 года. Но вообще у нас в стране, если мы говорим о культуре ношения и хранения оружия, у нас в стране в целом отношение к оружию такое, как бы сказать, опасливое. То есть от него принято держаться подальше. И плюс к этому его хранение и перевозка очень строго контролируются. Вообще его перевозка – это отдельная статья в законе, достаточно тоже сложная. Но в целом, наверное, попроще, чем в Соединенных Штатах. Ну, к Соединенным Штатам мы сейчас перейдем. И все это выливается в такую ситуацию, когда в нашей стране достаточно странно, даже если человек просто хранит у себя оружие дома, сразу возникает вопрос, зачем ему это оружие? От кого он собрался защищаться? И когда происходят такие трагические события, как в Керчи, естественно, первое, что приходит в голову после того, как проходит первый шок, надо ужесточить закон, и это поможет предотвратить подобные трагедии в будущем. Но мне кажется, что проблема уходит несколько глубже, чем просто вот такой достаточно поверхностный уровень, да, запретить. Потому что и так у нас оружие хранится мало, и так оно изымается, и так его практически ни у кого нет. И даже если мы запретим еще сильнее, поднимем ценность еще сильнее, это совсем, с моей точки зрения, не гарантирует того, что трагические события, подобные тем, что произошли в Керчи, не повторятся вновь. Я хочу напомнить уважаемым слушателям, что на самом деле подобные события, которые не всегда, правда, заканчиваются кровью и большим количеством жертв, но когда в школу или в какой-то институт или университет молодой человек приходит с оружием или с какой-то самодельной бомбой, они происходят и повторяются довольно часто. И вот в одном только 18-м году, по-моему, 4 случая было помимо Керчи.
В России?
В России, только в России. Да, просто они не получили широкой огласки по разным причинам, но они были, есть, все это фиксируется, да, это отдельный вид преступления уже стал в наше время. И когда заходит речь об оружии, первый такой исторический пример, к которому хочется обратиться, это, конечно, Соединенные Штаты. Просто потому, что сами Соединенные Штаты ассоциируются со свободным хранением и ношением оружия. На чем основывается это свободное хранение? Оно основывается на главном законе Соединенных Штатов Америки, Конституции и поправкам Конституции. В данном случае нас интересует вторая поправка Конституции, которая была принята в 1791 году и которая гарантирует, до сегодняшнего дня, гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Там очень интересно в этой второй поправке обосновывается, почему американские граждане имеют право свободно, абсолютно свободно хранить и носить оружие. Во-первых, с точки зрения американцев, это то, что, ну, с точки зрения американских отцов-основателей, правильнее было бы сказать, да, которые принимали Декларацию независимости, свободное ношение оружия обеспечивает право народа на восстание против несправедливой власти.
Это право на восстание, это прямо оговорено в тексте?
Это прямо оговорено в тексте, то есть там так и сказано. Ну, логично подразумевается, если у народа нет оружия, если он лишен оружия, значит, он не может восставать, значит, власть может делать все, что она хочет. Соответственно, в американском сознании конца XVIII века это был обязательный атрибут оружия и в больших количествах. И вторая вещь, которая так и называется, хорошо организованное ополчение. Хорошо организованное ополчение – это американские фермеры, которые в случае опасности или войны берут в руки оружие и идут защищать страну. Поэтому им нужно иметь оружие.
А вот тут, подождите, вот у меня такой вопрос возникает. Они идут защищать страну или они идут защищать свою ферму? Потому что, по крайней мере, те многочисленные американские фильмы, которые мы с вами все видели, это война фермеров против фермеров. Или война фермеров с какими-нибудь там ковбоями, бандитами и так далее. Но на самом деле это гражданское противостояние, когда они там в друг друга стреляют.
Да, но вторая поправка об этом ничего не говорит, но подразумевается, что частная собственность, которая, как мы знаем, для американцев священна, она тоже будет защищаться этим оружием. До сих пор в Америке, несмотря на то, это нужно, мне кажется, оговорить отдельно, несмотря на то, что в разных штатах существуют разные законы, и в современной американской практике разные штаты внутри своих законодательств пытаются обойти федеральный закон, да, вторую поправку.
В каком смысле обойти? Запретить?
Ограничить право, да, свободного ношения оружия. Ну, понятно почему. Вот просто цифры. В Америке 270 миллионов единиц только легального зарегистрированного оружия.
На руках?
На руках. 270 миллионов единиц.
То есть в каждой семье практически?
В каждой семье есть какое-то оружие. Плюс еще к этому надо прибавить там несколько десятков миллионов нелегального, которое не учитывается, но оно существует, естественно. И в некоторых штатах эта проблема сильнее проявляется, чем в других, и они пытаются как-то аккуратно обойти эту поправку. Ну, например, говорят, что там нигде не сказано про скрытое ношение, и вот скрытое это ношение мы запрещаем. То есть открыто носите, а чтобы скрыто носить, вам нужно либо...
А в чем разница?
Ну, открытое ношение, это когда у тебя кобура на поясе, вот у тебя пистолет торчит.
Не, а психологически это, очевидно, разница. Я знаю, идет человек, у него оружие, это видно, что он вооружен, да? А скрытое, в этом есть какая-то особая опасность, что ли?
Ну, конечно. Отдельно в этих законах проговаривается о том, что человек, который носит с собой оружие для самообороны, он не будет его скрывать. Ему незачем его скрывать. А человек, который скрытно носит, значит,
какой-то
у него какие-то...
нехорошие цели.
Да, значит, у него какие-то есть скрытые мотивы. Соответственно, это сильно понижает количество оружия, которое будет на улицах носить. Угу. А это большая проблема, потому что еще один такой статистический момент. В США граждане во время самообороны убивают ровно в два раза больше преступников, чем это делает полиция. С летальным исходом. То есть это в наших российских реалиях даже несколько себе странно представить, что гражданские стреляют больше, чем полиция.
Ну, вот. Интересно.
И поскольку для американцев эта проблема очень актуальна, это законодательство на уровне штатов, то есть на уровне субъектов, постоянно меняется. И поэтому даже шутят, что в России оружейное законодательство более либеральное, хотя бы в том смысле, что если в России ты официально купил и зарегистрировал, например, охотничье ружье, тебе нужен один вариант документов, и ты можешь возить его по всей стране. А в Америке ты купил его в одном штате, и совсем не факт, что в соседнем штате ты вообще можешь его даже провести.
Ну, не знаю, это так довольно лукаво, мне кажется, все звучит, потому что, в принципе, охотничье оружие, если у тебя есть охотничье оружие, ты обязан хранить его в сейфе, и ты обязан иметь дома этот сейф. И тебе могут, в принципе, прийти и проверить, как ты хранишь оружие. Ты не можешь хранить его на стене. Ты должен его хранить в железном ящике, в каком-то кофре.
Ну да, но если ты его решишь перевести с запада или с востока США на запад США,
ну, понятно,
ты должен проехать через все штаты, и в каждом штате будет свое законодательство относительно вот этого конкретного вида оружия. Оно у них очень сложное, запутанное, и в этом смысле неудобное, что в целом создает больше проблем. И Верховный суд США постоянно вынужден трактовать и трактовать эту вторую поправку.
Тем не менее, меня интересует разница отношения к оружию в таком, ну, культурном спектре между русскими и американцами.
Ну, оно вытекает из... Разница культурная, конечно, вытекает из исторических каких-то предпосылок. И в этом смысле мы в чем-то с Америкой похожи, потому что и Россия, и Америка в своем изначальном качестве – это большие аграрные страны с очень большими пространствами, с очень длинными дорогами, которые разделяют большие населенные пункты. И, соответственно, с определенным элементом вот бандитизма на этих дорогах и соответствующей необходимостью как-то и вооружаться, и себя охранять при долгих переездах. Да? И в этом смысле одна и та же интенция была в том же, например, 18 веке и у русских крестьян, и у американских фермеров. Защитить себя, защитить свою семью и так далее. Но вот это похожие моменты, и вот это единственные, пожалуй, похожие моменты, потому что чем дальше мы начинаем закапываться в культуру, тем больше мы находим отличий. Русская традиция – это община крестьянская. Соответственно, крестьянская община, они разделяют как бы и положительные моменты, и негативные моменты, и в целом они вместе обороняются. Поэтому у них не было необходимости лично у себя оружие держать. У них была необходимость вместе как-то в случае какой-то опасности это оружие из каких-то, может, погребов доставать, защищаться, опять его туда убирать. Оно в повседневной жизни не нужно. От него надо держаться подальше. И вообще для русской культуры оружие – это вообще не предмет повседневного быта. У нас исторически сложилось так, что оружием владеют профессиональная армия и профессиональные воины. И поэтому меч – классический символ оружия в культуре – это всегда атрибут профессиональной принадлежности, атрибут вот этого профессионального воина, а не какого-то простого крестьянина. И исключение из этого правила очень редкое и всегда связано с какими-то событиями, трагическими событиями очень большого масштаба. Ну, например, народное ополчение 1612 года, даже несколько ополчений.
Когда простой народ берется за оружие.
Когда простой народ берется за оружие. 1812 год, партизанская война, тоже понятно. Простой народ берется за оружие. Либо ты берешься за оружие, либо страна погибает и исчезает. И 41-45 год, когда тоже народ берется за оружие.
Я бы обратил еще внимание на один аспект, что когда вы говорили про фермеров, речь шла про охрану своего личного имущества и личного добра, своей фермы, своего скота, конечно, своей семьи. А во втором варианте в России речь идет о защите от внешней агрессии и защите Родины, Отечества. Да? То есть там,
конечно,
уже какие-то,
конечно,
другие категории.
Конечно. Поскольку вот эта необходимость, само вот это оружие, оно в историческом сознании народа связано вот с этими гигантскими трагедиями, естественно, складывается определенный тип отношения к нему, что от него надо держаться подальше, на всякий случай. Если уж мы за него беремся, то просто что-то такое страшное.
А казачество сразу приходит на ум.
А казачество – это практически профессиональная армия. Они постоянно находятся на границе, как раз вот с этими внешними врагами, да? Им постоянно нужно быть на стороже, на вооружении. Все, ну, по сути, казаки – те же крестьяне, просто вот выдвинутые на границы государства. А чуть отойдешь от границы, все, там это не нужно совершенно.
Ну, нет, все-таки они не крестьяне, они все-таки в первую очередь, наверное, воины, да,
защитники но они...
были. Ну, это такой...
Сначала воины, потом
крестьяне. Такое специфическое сословие,
да. Да-да-да, но они же все равно возделывают землю и живут за счет возделанной земли и скота и так далее. И поэтому у нас обычно оружие – атрибут вот этого профессионального воина. А воин у нас, как культурный образ, это практически всегда святой. Практически всегда, ну, кого не возьми. Георгий Победоносец – святой. Александр Невский – тоже святой. Илья Муромец в Киево-Печерской лавре – тоже святой. Переслав и Ослябя – ну, они не причислены к лику святых, но они монахи, тоже святые воины, как бы, да. Адмирал Ушаков – тоже. Да. Куда ни возьми, культурные образы воинов связаны с их святостью и всегда вот с этим элементом защиты от какого-то внешнего врага. И оружие, которое они носят, да, их атрибут, оно... Это не символ какой-то угрозы кому-то. Это не символ смерти и страдания. Это символ защиты, который они вынимают. Они вынимают этот меч из ножен в исключительных случаях. Абсолютно в исключительных случаях. И поэтому сама культура ношения и держания оружия очень сильно на протяжении нашей истории была ритуализирована. Нельзя меч доставать из ножен определенным способом. Его надо определенным способом держать, когда ты его подаешь. Да? Очень аккуратно к нему относиться. Это не игрушка в русской культуре. Да? Совсем не игрушка. И исключение из этих правил, например, дворянские дуэли 19 века.
Да, кстати, интересно.
Они, с моей точки зрения, скорее подтверждают вот это общее осторожное отношение к оружию. Потому что они, кстати, пришли из Европы к нам. Да? Не родились из нашей культурной почвы, а были заимствованы вместе с заимствованием понятия о чести европейских. И они просуществовали очень короткий период, несколько десятилетий в начале 19 века. И,
кстати, с самого начала осуждались...
Обществом, осуждались, естественно, церковью, осуждались государством, запрещались постоянно. Но самое главное осуждение, которое в нашей культуре, с моей точки зрения, вердикт, который был вынесен этой культуре дуэлей, это... Русская литература, где в каждом произведении практически русской литературы начала XIX века Евгений Онегин, там, «Выстрел» Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова и так далее. Да? В итоге дуэль осуждается как вот культурный образец. И тем, может быть, в некотором смысле ироничней, да, и трагичней, что самый Пушкин и Лермонтов оба закончили трагическую свою жизнь во время дуэлей. Но обратите внимание, после Пушкина и Лермонтова культура дуэли как-то раз исчезает в одночасье. Просто она прекращает свое существование в конце 30-х годов.
19 века.
19 века. И она больше никогда не появляется у нас. Все. Вердикт был ей вынесен. Это ошибочное явление, плохое явление. Нельзя играться с оружием. И дальше в русской культуре, в той же самой русской литературе, вот этот вот русский тип отношения к оружию, как к чему-то связанному с большими трагедиями, он повторяется. Но достаточно вспомнить Левшу Лескова. Левша – гениальный инженер, гениальный оружейник. Блоху может подковать. На него приезжают смотреть англичане и хотят его переманить к себе, чтобы он им стал создавать какое-то великолепное оружие, которое поможет англичанам захватить мир и победить всех их врагов. А Левше это совершенно неинтересно. И повесть заканчивается чем? Что он хочет предупредить царя Николая I о том, что неправильно в русской армии чистят кирпичом оружие, оно от этого портится. Из-за этого в итоге мы проигрываем. Он не может пробраться к царю, его никто не слушает. В итоге из-за этого мы проигрываем Крымскую войну, а Левша умирает. Но его вот эта интенция, она была не в том, чтобы создать оружие массового поражения, как сейчас бы сказали современным языком. Его интенция была в том, чтобы наше оружие, которое у нас есть, оно помогало нам защищаться. Да? Крымская война оборонительная.
Но это буквально то, что говорил Владимир Путин на пресс-конференции, когда говорил, что да, сегодня у нас есть преимущество в некоторых видах вооружения, но мы вынуждены были создать это оружие в ответ на отказ американской стороны, ну, о выходе из соглашений там по ракетам. Как-то у нас все повторяется уже 21 век.
Да, повторяется. Еще один такой интересный культурный момент, на который я хотел бы обратить внимание наших слушателей, это известный скульптурный триптих, который был построен в Советском Союзе после окончания Великой Отечественной войны. Он состоит из трех огромных монументальных памятников. Первый, который называется «Тыл фронту», расположен в Магнитогорске. Магнитогорск – промышленный город. И...
Ну, металлургический центр.
Да, металлургический центр. И рабочий памятник, да, рабочий передает огромный меч воину, который его принимает в свои руки. Следующая скульптурная композиция большая находится на Мамаевом кургане. Да, это родина-мать, где она держит вот тот самый меч, который передали.
Над рабочий. Головой, да?
Да, она держит его над головой. Она призывает.
К защите.
К защите. И последний момент этого скульптурного триптиха, это уже не такой монументальный, но очень известный памятник в Берлине, который называется «Воин-освободитель», где он держит этот меч опущенным. Он его опустил, и больше его поднимать не надо. Он больше не нужен.
Да, и держит ребенка на руках.
И держит ребенка на руках, да. И вот это такой большой культурный образец, который в России существует. А в США все несколько иначе. США расширялось за счет не ассимиляции, а путем небольших, кратковременных, локальных войн и двигалось постепенно с востока на запад, от восточного побережья к западному. И возникло такое понятие, как фронтир. Фронтир – это то, что американцы называют фронтиром, мы обычно называем Диким Западом. Просто это не обязательно жаркий юг, это иногда и холодный север, но вот эти пограничные территории, на которых американцы постоянно воюют с кем-то, продвигаются дальше в этих небольших завоевательных войнах. И в этом смысле американский культурный герой – это не святой, а такой условный ковбой. Да? Условный вот этот вот человек, который осваивает эти дикие территории. И этому ковбою оружие нужно носить открыто, носить на показ. Он должен постоянно показывать свою силу. И в этом смысле...
И агрессию.
И агрессию. В этом смысле не случайно, что именно в американской культуре родилось высказывание: Бог сотворил людей, а Кольт сделал их равными. Ну, Кольт – знаменитый оружейник.
Вот. Ну что ж, Николай, спасибо вам большое за этот экскурс. Любопытно, действительно, такая сильная разница, историческая, религиозная, культурная разница в отношении к оружию. Напоминаю нашим уважаемым слушателям, что это была программа «Культурная речь».
До свидания.
Всего доброго.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Yes, right.